Добрый вечер всем. Как правильно сказала Тиферет, мы в этот сегодня как раз попробуем пройтись по самому тексту этой книги Сефер ха-Хорев. Как я уже сказал в конце прошлого урока, мы увидим здесь много риторики, то есть много слов, пытающихся описать какие-то определенные чувства, какие-то определенные ощущения, которые ощущает сам человек, которые должен ощущать сам человек. И здесь, опять же, да, то, что меня вот постоянно спрашивают впоследствии про двух прошлых уроков, да, мы с вами сказали, определили, я вкратце это повторю, мы определили, что любовь – это не так важны сами чувства, как осознание преданности, человек, который осознает преданность, и он предан другому человеку, он верный другому человеку, он готов пожертвовать всем ради другого человека, не имеет значения, потому что он ощущает к ним какие-то чувства или нет. В данной ситуации чувства, они играют, они не имеют никакой важности. Главное само осознание и готовность. Это на первых понятиях то, что мы, как мы пытались определить любовь, то есть осознание моей преданности, моей обязанности тому человеку. В дальнейшем мы с вами сказали, что любовь, как мы знаем, как и любые другие действия, пробуждает, да, человека на эмоции. И тогда все те чувства, которые пробуждаются у человека, которые мы сейчас с вами увидим, эти чувства, это уже является не главной составляющей любви, а симптомом, диагнозом того, что человек по-настоящему проявил любовь и преданность по отношению к тому человеку, зависимо от самих чувств. И надо понять здесь такую вещь. Очень часто люди путаются в этих чувствах, и мы попытаемся сейчас именно проанализировать сами эти чувства через вот текст Равирша, что именно должен чувствовать тот самый человек, который вот любит кого-то, любит Бога и так далее, и так далее. Который вот преданный, проявляет преданность. И как мы сказали, всегда проявление преданности вырабатывает эмоции, вырабатывает чувства, вырабатывает вот такую вот эмоциональную привязанность к тому человеку. И это является симптомом, это является даже, скажем, диагнозом того, что вот он все до сих пор все сделал правильно. Но надо не ошибаться между этими чувствами и чувствами просто какого-то возжелания, какого-то там порыва в похоти или чего бы там ни было и так далее. Это очень легко в этом ошибиться, и надо здесь вот не ошибаться в данном моменте. Можно сказать, знаете, мы уже как-то, по-моему, не помню в какой теме, но как-то уже затрагивали этот вопрос. Тора описывает нам смерть сынов Аарона. Но дело в том, что в самой Торе причинность о смерти сынов Аарона, почему, в чем они скончались, приводятся две причины. Это спор, это две причины, или это одна причина, а другое описание самой ситуации. Но у нас написано, в некоторых местах написано, и они погибли из-за того, что внесли чужой огонь в храм. Что означает, они занесли чужой огонь в храм? Чужой огонь в храм. Они зажигалкой зашли в храм. Что значит, что они там нарушили тем, что занесли чужой огонь в храм? Что значит вообще чужой огонь в храм? Что-то вообще понимать, что за слова? Второе, это написано о том, что они погибли при приближении к Всевышнему. И там есть некоторые комментаторы, которые говорят, что это причина, есть которые говорят, что это была ситуация. При приближении к Всевышнему они погибли, то есть это описание самой ситуации. Но если мы возьмем в основу те комментаторы, которые говорят, что это причина дополнительная, тогда у нас получается две причины. Первая причина, описываемая в Торе, это потому, что они занесли чужой огонь в храм. А вторая причина, потому что они хотели приблизиться к Всевышнему. Но если мы с вами заметим, да, вот мы сейчас читаем в конце вот наши дни, в конце утренней и вечерней молитвы, мы читаем с вами псалм Давида, который определенное добавление к молитве, которое добавляется в наши дни, который Давид просит Всевышнего о приближении к нему, что он стремится приблизиться к нему. И каждый из нас, мы постоянно с вами говорим, что человеческое достижение или является тем, что вот именно приближение к Всевышнему. Если это так, так где здесь грех? То есть в чем здесь они согрешили? Если это берем в основу то, что это именно было описание причины их гибели, почему? В чем здесь они практически согрешили? Что они сделали не так? Приближение к Всевышнему – это наши желания, это наши поры, это как бы нормальное стремление. Не просто нормально, к этому должен стремиться каждый человек. Ответ на это, я видел некоторые комментаторы, которые об этом говорят, заключается в том, что зависима мотивация, которая стояла за этим приближением к Всевышнему. Тора дает нам четкие рамки, в которых мы должны стремиться приблизиться к Всевышнему. То есть надо понять такую вещь. Любимый человек, который любит, он пытается приблизиться к любимому ему объекту, человеку, или приблизиться к Всевышнему. Человек, который в страсти, у него страсть, не любовь, а именно страсть, он наоборот, он пытается приблизить тот объект к себе. Когда мы с вами видим развитие ревности, да, ну, крайней ревности, когда мы с вами видим, как человек, все его стремление овладеть другим человеком, которого он любит, не давать ему свободу, хоть чтобы тот был всегда у него, под его властью, это не любовь, это страсть. Он хочет просто того человека себе. Есть люди, которые идут и там по улице увидели на витрине какие-то там украшения и дико захотели эти украшения себе. Это не потому, что они любят украшения, как мы уже говорили, они любят себя. И в данной ситуации эти украшения, можно сказать, они удовлетворяют их какие-то вот там желания и так далее, поэтому они хотят эти украшения себе. Но это не потому, что они любят украшения, конечно, они любят себя, и им хочется, чтобы эти украшения были у них, ни у кого другого у них. Это не любовь. Это страсть, это возжелание, это можно назвать все что угодно. На иврите называется таава, да, возжелание, страсть и так далее. С любовью это никак не связано. Человек, который любит, он наоборот хочет приблизиться к тому, кого он любит. Человек, который в страсти, который вот в таава на иврите, да, в возжелании, в похоти, он не хочет приблизиться к тому человеку. Он хочет, чтобы тот человек приблизился к нему. Разница это очень проста. Человек, который любит, он глубоко понимает чувства того человека, которого он любит. Он пронизан этими чувствами, он заботится о том человеке. Человек, который находится в страсти, ему глубоко наплевать на чувства того человека. Он только постоянно находится в обиде, почему тот человек не считается с ним. Потому что ответ он видит себя центром. И он как центр заманивает к себе все, что вот ему нравится вокруг, хочет, чтобы это максимально к нему приблизилось. Это страсть, это не любовь. Он никогда в жизни не думал о том человеке, он всегда стремился к себе. Служение к Всевышнему, когда вот то, что мы сейчас с вами будем говорить о теме любви к Всевышнему, это именно наоборот. Это не приближение Всевышнего к нам, а это приближение нас к Всевышнему. Мы с вами уже говорили не один раз, что человек, который выполняет мицвот, выполняет заповеди ради каких-то определенных целей, да, он там хочет, чтобы дождь пошел, не знаю, невесту найти, мужа найти. Я не знаю, у него есть какие-то цели, он глубоко верит, что то или иное действие как-то воздействует на то, и он получит то, что ему обещали там другие люди, или от Всевышнего, Всевышнего в чем-то вознаградит и так далее. Здесь нету любви к Всевышнему, здесь есть любовь к нему. Это то же самое сравнимо, как человек, который приносит взятку какому-то коррумпированному чиновнику. Это не потому, что он любит того чиновника. Он любит себя, только он понимает, что свои цели, свои цели он может добиться только через то, что вот, ну что поделать, надо чиновнику взятку дать. Но он абсолютно его даже ненавидит, он его не любит. То же самое человек, который выполняет какие-то мицвот в определенных поисках, каких-то определенных выгодах, мы не можем это определить как любовь к Богу. Любовь к Богу определяется тем, что человек выполняет те заповеди, которые сказал Всевышний. Почему? Потому что осознает обязанность свою перед абсолютной властью. Это называется любовь. Это называется вера. И мы с вами сказали, что видели, как Рамбам приравнял веру с любовью. Это как и вера, это и есть сам то самое чувство осознания любви. То есть я выполняю то, что от меня требует Всевышний, не потому что я жду что-то в ответ, даже если в ответ ничего не получу, но я выполняю то, что требует Всевышний. Почему? Потому что я осознаю свою обязанность по отношению к этой абсолютной власти. И поэтому я проявляю свою преданность тем, что выполняю то, что от меня требуется. Это, знаете, сравнимо с отношениями родителей с детьми. Мы с вами прекрасно знаем, дети, которые доходят до там, предрасполового возраста, да, там, у них там строится свое самоопределение, самоличность и так далее, дети пытаются постоянно расшатать границы, расширить свои границы, думать, что они намного умнее своих родителей и так далее, и так далее. И в данную ситуацию, можно сказать, родители мало получают удовольствия, как бы в ответ любви от своих детей. То есть дети, наоборот, видят родителей как каких-то диктаторов и что бы то ни было и так далее. Но все равно родители продолжают вкладывать в детей. У них постоянные конфликты с детьми, и они пытаются, надо уметь, конечно, исходить и как бы избегать этих конфликтов. Надо, именно это и есть самый тяжелый период времени, когда вот надо уметь быть родителем, это конечно. Но все равно мы видим, как любовь, проявляемая родителями, она односторонняя в данном моменте. То есть родители вкладывают в детей, дают детей, а дети видят в них каких-то, как я уже сказал, диктаторов и так далее. И родители продолжают в них вкладывать. Почему? Потому что они осознают свою обязанность перед этим человеком, и в дальнейшем вырабатываются уже какие-то эмоциональные чувства. То есть я люблю своих детей, несмотря на то, что они там вот могут нагрубить в ответ или что бы то ни было. Почему? Потому что у них там свои гормоны, свои там расширения границ, строение своей личности, как бы мы это ни объясняли. Это и есть вот это вот сознание, понимание своего, своей обязанности перед тем или иным человеком или перед Всевышним. Это и есть любовь. Теперь, делаю я это с эмоциями или не делаю с эмоциями, как я уже сказал на прошлых двух уроках, это мало роль играет, почему я проявляю свою обязанность к тому человеку. Проявляю я из-за каких-то эмоций или не из-за каких-то эмоций. Я должен проявлять, даже если в момент проявления не ощущаю никаких эмоций. Просто само свое осознание, что я обязан этому человеку, обязан проявить перед ним свою там, заботу, преданность и так далее, не имеет значения, даже если мое сердце холодное, никаких чувств нет и так далее, это есть любовь. В дальнейшем, мы знаем, в дальнейшем побочный эффект этому вырабатывается правильное чувство любви. Поэтому Рав Ирш говорит нам такую вещь, как мы с вами увидим в книге. Когда нам Тора требует от нас, есть такая заповедь в Торе, которая говорит такую вещь. Мы ее читаем, да, каждое утро и в Шмуна Исраэль, в Шма Исраэль, извините, когда мы читаем Шма Исраэль, по два раза в день. Есть такие, которые читают ее еще перед сном, Криат Шма Шаламита. Получается, три раза в день. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием твоим. Люби Бога всей своей сутью, всей своей сущностью, люби Бога. Говорит Рав Ирш, это имеется в виду проявление вот этих вот чувств, то есть надо проявлять преданность Всевышнему до таких пор, до такой степени, пока не выработаются у нас эти чувства. Не потому что эти чувства важные, а потому что эти чувства проявляют и доказывают нам, что мы по-настоящему проявляли преданность Всевышнему. Да, то есть то же самое можно сказать доктор, который прописал больному, там, не знаю, какое-то лекарство принимать там, в течение двух недель, там, по три таблетки в день, допустим. Симптом тому, что это лекарство помогает, и человек придерживается вот этому вот дисциплине, да, вот этому, то, что прописал, распорядку, которую прописал ему доктор, симптом тому, это то, что он начинает себя лучше чувствовать. Когда мы видим, что он себя лучше чувствует, это первый симптом тому, что человек прислушался совету доктора, принял таблетки и делал все правильно. Но если мы видим, что через две недели человек не чувствует себя лучше и так далее, надо проверить. Или таблетки не помогают, или вполне может быть, что человек не прислушивался к тому, что сказал доктор. То есть его ощущение, как он себя ощущает сейчас, это первый симптом того, прислушался ли он доктора или нет. Ну, это такой, знаете, пример, как бы просто привожу как пример. И то же самое здесь. Когда у нас уже есть правильное чувство любви, которое сейчас вот мы с вами посмотрим, что они собой означают. Когда у нас есть правильное чувство любви, это означает, что мы проявляли преданность перед Всевышним, и мы шли правильным путем. Это означает. Поэтому Тора от нас требует довести себя до той ситуации, чтобы мы любили Всевышнего. Это понятно вопрос, это понятно, что когда Тора требует от нас, мы тоже затрагивали такую тему, как можно требовать от человека любить. То есть можно требовать от человека вести себя соответственно там, так-то или так-то. То есть веди себя, как будто ты это любишь. Допустим, ко мне приходят, я честно всем признаюсь, я не люблю кабачки. Ко мне кто-нибудь приходит, говорит, люби кабачок. Я не люблю кабачки. Ни в супе, ни в еде не люблю кабачки. Приходит ко мне, люби кабачки. Что он... Я, он может меня заставить кушать кабачки. Он может меня заставить, там, не знаю, ласкать кабачки, ложить их под подушку, не знаю, проявлять какие-то действия. Но даже если я их буду кушать, давиться и кушать, и даже если я буду их там, не знаю, как-то там ласкать и играться с ними, как будто это моя кукла, не имеет значения, что. Что бы я с ними ни делал, любовь у меня, это заставить меня невозможно. Меня можно заставить вести себя, как будто я их люблю. Но здесь мы видим в этой заповеди Торы, что Тора требует нас любить всем сердцем, всей душой, всем своим достоянием твоим. Что означает эта заповедь? Говорит, по-простому эта заповедь говорит нам о том, что довести свое сознание, свое состояние, свою преданность до такой степени, что в дальнейшем были вот эта вот любовь, окружающая меня полностью, была связана со Всевышним, я его по-настоящему любил. Потому что тогда это уже симптом того, что до сих пор я вел правильный образ жизни. И вот, как я уже говорил, да, был вопрос на позапрошлом уроке, был вопрос по тему Рамбама, когда мы с вами переводили и говорили, что вот по мнению Рамбама любовь приравнивается к вере, потому что мы с вами объяснили, что они исходят из одного и того же, из одной и той же исходной точки они выходят, да, что это не чувство, а именно сознание, а сознание и понимание и принятие обязанностей. Дальше Рамбам пишет 10 глава, 3 закон из законов раскаяния. Рамбам пишет такую вещь. Что такое истинная любовь? Вот я вам зачитывал Рамбама. Что такое истинная любовь, говорит Рамбам? Это любовь великая и могучая, пронизающая душу, и человек погружен в нее постоянно. Мысли того, кто одержим любовной болезнью, заняты только любимой женщиной. Человек, который Рамбам приводит наглядный пример, муж любит свою жену. Все его мысли заняты женой. Он непрестанно думает о ней. Сидит он или стоит, ест или пьет. Всегда его мысли заняты его женой. Если его мысли не заняты его женой, а заняты им самим, и он только вот злится на то, что жена не удовлетворяет его потребности и так далее, он никогда ее не любил. Любовь – это когда человек знает, что жене сейчас больно, неудобно, некомфортно, не имеет значения физически, духовно, что бы то ни было. Его мысли заняты только ею и ее успехами, и ее удобствами, ее комфортом. Если он не думает о ней постоянно, да, то есть это Рамбам описывает нам вот, как он называет, любовная болезнь. Если человек нет у него той болезни, которая называется любовь, да, не заняты, как он пишет, опять же, да, его мысли, кто одержим любовной болезнью, мысли его заняты только любимой женщиной, он не перестанно думает о ней, сидит он или стоит, ест или пьет. Да, если он не находится в этом состоянии, мы не можем сказать, что он ее любит. Опять же, секунду. Любит он ее с точки зрения того, что он, допустим, проявляет ей преданность, даже если он себя так еще не чувствует. Но если он уже дошел до того состояния, что все мысли его погружены ею, тогда мы можем четко понять и объяснить, что сейчас, в данный момент нам доказывает, что до сих пор он проявлял чистую преданность к ней. То есть это есть симптом того, что до сих пор он проявлял преданность к ней. Но сильнее это любовь ко Всевышнему, в сердцах любящих его, проникнутых его ею полностью, как заповедано, люби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем существом своим и так далее. Шломо образно сказал об этом от имени общины Израиля, ибо я больна любовью. И вся песней, да, вот эта книга Шломо, посвящена символическому описанию такой любви. То есть, любовь, как мы сказали, что такое настоящая, что такое любовь? Любовь – это когда человек постоянно думает о любимой. Он не думает о себе, он думает именно о любимой. Вся его жизнь связана с любимой. Мы с вами можем прекрасно заметить, да, вот такой вот люди, которые, не дай бог, допустим, там, не знаю, дети переживают какую-то аварию, не дай бог, или тяжело болеют и так далее, им сейчас надо находиться в какой-то больнице и так далее, мы видим, как весь образ жизни семьи меняется вокруг этого. Родители начинают искать работу рядом с тем или иным медицинским центром, который занимается детьми. Все подстраивается, меняется квартира, чтобы подходила для этого ребенка. Вся жизнь меняется. Почему? Потому что этот ребенок, он является любимым, любимым этой семьи. И вокруг него вращается вся семья. Вокруг него вращается вся жизнь его родителей. Это называется любовь. Мне когда-то в свое время кто-то в группу прислал такое вот сообщение, что вот как Тора, как, почему сегодня мудрецы запрещают многоженство. Ведь вот у него сейчас жена больная, у него больная жена, и у него нету, как бы, ну, естественно, интимных отношений нету, а он мужик, ему дико хочется, и вот почему вот Тора это мудрецы это запрещают и так далее. Здесь, естественно, человек, которого жена больная, его мысли заняты этим, естественно, это проявляет только одну простую вещь. Здесь никогда любви не было. Жена была для него объектом, который удовлетворяет его потребности. Сейчас жена перестала удовлетворять потребности. Вместо чтобы заниматься женой, заботиться о жене, чтобы его мысли были заняты женой, он думает о своих потребностях. Конечно, здесь никакой любовью и близко не пахнет. Наоборот, он любил себя. Жена для него была всего лишь какой-то инструмент для воплощения каких-то своих там потребностей. Важные потребности, но все равно. И все вращается вокруг него. И сейчас, когда вот нету возможностей и так далее, естественно, он начинает искать, как, где, что. Как, то есть, ну, жена здесь вообще не является фактором. Это не любовь. То есть это появляет то, что его вот эти вот чувства, которые сейчас он ощущает по отношению к своим потребностям, эти чувства, человек, который готов предать свою жену, да, изменить своей жене или, и так далее, это показывает только то, что у них никогда не было чувства любви. Это говорит только о том, что никогда никого не любили, кроме самих себя. И это уже первый симптом тому, что никакой преданности между ними не было. Что такое любовь, как Рамбам описывает, когда все мои мысли связаны с любимым человеком. Поэтому переходим с вами к разборке текста Рав Ирша. Говорит Рав Ирш такую вещь. Что такое любить, говорит Рав Ирш? Это значит, говорит Рав Ирш, значит ощущать, что человеческое бытие, то есть бытие самого человека, оно не цельное без существования любимого. Без того, чтобы человек... Без того, что есть любимый мне человек, моя жизнь не имеет никакого смысла. И здесь надо подчеркнуть такую вещь, да, что само существование любимого человека, не когда этот любимый человек у тебя под властью, не когда этот любимый человек олицетворяет твои какие-то там потребности, твои там фантазии или что бы то ни было, нет. А именно его бытие. Когда он сам по себе существует. Когда он само его существование наполняет тебя смыслом жизни. Это называется, говорит Рав Ирш, это называется любовь. Когда его существование, допустим, да, приведем, вот если Рамбам уже приводил примеры любви между мужчиной и женщиной, будем тоже этому придерживаться как наглядный пример. Когда мужчина любит, как он утверждает, женщину, и видит, что она счастлива с другим человеком. Какие эмоции ощущает сейчас этот человек? Если он видит, как она счастлива с другим человеком, его это переполняет гневом, ревностью, злобой. Он готов тому человеку, не знаю, там, избить его. И все, что не было, он злится на весь мир и так далее. Это означает то, что он ее не любит. Его злит, что она не под его властью. Его злит, что она не находится в круге его имущества, что она у кого-то другого власти. И несмотря на то, что она с тем человеком счастлива, потому что ему наплевать на ее счастье. Ему важно свое счастье. А сейчас его счастья нету, она с кем-то счастлива, с кем-то другим. Это не любовь. С любовью это никак не связано. Любовь – это когда человек видит, как другой человек счастлив, любимый. Любимый им человек, он счастлив. Его это, само вот это вот то, что тот счастлив, его это наполняет счастьем и смыслом жизни. Это любовь. Потому что тогда его эго-центр, да, его вот эгоизм, отходит от него к тому человеку. И вместо того, чтобы тот человек вращался вокруг него, он вращается вокруг того человека. Это называется любовь. То же самое здесь, если мы переводим. Да, что значит любить Бога, говорит Рав Иш. Это понимать то же самое, что мое существование, ценность, мое бытие, весь смысл моей жизни, он только тогда, когда связан с ним. Когда я выполняю его требования. Я выполняю его намерения. Я принимаю его как абсолютную власть над собой. И не имеет значения, от этого есть мне какая-то выгода, нету какой-то выгоды. Это не вопрос для человека, который кого-то любит. Знаете, часто задают вопрос, там, вот, зачем ты ходишь в синагогу, что тебе за это деньги дают? Это то же самое, как спросить человека, который, не дай бог, опять же, да, его жена больная, зачем ты заботишься о своей жене, тебе от этого деньги дают? У того человека, который любит, у него даже такого вопроса не возникает в голове. Что значит, зачем заботиться об этом человеке? Это мой любимый человек. Какая тебе выгода? Нету никакой выгоды. Само то, что я о ней забочусь, это и есть смысл моей жизни. Это и есть любовь. А какая выгода? Любимый, тот, кто любит, он глубоко обидится на этот вопрос. Какая у нас выгода заботиться о детях, не знаю, там. Есть такие, которые ответят, дети, заботятся о детях, и дети в дальнейшем будут заботиться о тебе. Но это не любовь, это вклад. Я вкладываю в какой-то там пенсионный фонд. Я хочу, чтобы дети заботились обо мне, поэтому я забочусь о них. Но это не любовь. Это просто выгодный вклад денежный или резервный, чтобы это ни было, в будущее свое. Чтобы дети обо мне заботились. Но это с любовью никак не связано. Любовь это... Нет, что значит, зачем я о них забочусь? Я их люблю. То же самое и по отношению к Всевышнему. Зачем ты выполняешь заповеди Бога? Зачем ты выполняешь те или иные требования Всевышнего? Какая тебе от этого выгода? Что значит, какая выгода? Я люблю его. Я его люблю. Это называется любовь. Говори дальше, Рав Иш, все твои стремления должны быть направлены к одному, к служению Всевышнему. То есть выполнять его требования. Любить его означает любить его Тору. Почему? Потому что именно в Торе проявляется намерение Всевышнего. Как мы уже с вами не раз говорили, если Всевышний создал мир, значит, было какое-то намерение. Само определение как создание требует то, чтобы было какое-то намерение. Потому что если не было намерений, тогда мы возвращаемся в постоянную регрессию. Мы уже не раз философствовали на эти темы. В всяком случае, если есть какое-то намерение, вопрос, где оно проявилось. По еврейской традиции оно проявилось на горе Синай. А горе Синай проявилась, и она с того момента передается широким фронтом. И поэтому верующий человек, тот человек, который утверждает, что он любит Бога, он не может не любить его требования, он не может не любить Тору. Это очень важная вещь. Знаете, очень часто можно такое слышать, особенно вот в израильских разных кругах. Я верующий с прозрачной кипой, есть такое выражение, прозрачная кипа. То есть имеется в виду, я верующий, но не соблюдаю заповеди. Это чушь полная. Потому что, как мы уже с вами говорили на первом уроке, вера это не какие-то чувства. Да? Я вот чувствую Бога где-то там. Ветер подул, пошевел травинки где-то там, цветочки, и все, я Бога почувствовал. Это религиозные чувства это с верой никак не связаны. Один чувствует, другой не чувствует. Вера это осознание, что есть над миром одна абсолютная власть, и тем самым принять это власти над собой. А что означает принять эту власть над собой? Принять ее как единственная власть и выполнять ее требования. Не может такого быть, что я принимаю власть Всевышнего над собой, не выполняя его требования. Так быть не может. Если я убежден, что Всевышний существует, если я убежден, что Всевышний является единственной высшей властью надо мной, тогда не может такого быть, чтобы я не выполнял его требования. Поэтому любить Бога означает любить его Тору. А что значит любить его Тору? Бережно относиться к каждой из этих заповедей. Если мы видим люди, которые часть заповедей выполняют, часть заповедей не выполняют, часть заповедей относится так, часть относится по-другому, это никак с любовью к Богу не связано. Потому что если мы любим, мы пытаемся, опять же, да, переведем на пример любимой женщины, если, допустим, мы знаем, что женщина, которую мы любим, она, ей нравится какой-то подарок. Ну, ей нравится какая-то вещь. Мы приложим максимальные усилия, чтобы на день рождения или, там, не знаю, на какой-то другой праздник там, подарить ей эту вещь, потому что мы знаем, что это то, что ей нравится. Мы приложим максимальные усилия, чтобы ее как можно больше порадовать. Потому что само ее счастье перенаполняет нас смыслом жизни. Это то же самое означает отношение ко Всевышнему. Само то понимание, что это то, что желает и хочет Всевышний, и поэтому я это выполняю, говорит Равиш, это и есть любовь к Всевышнему. Это и есть. Каждый человек должен также понимать еще одну такую вещь. Все наше бытие, все, вся наша реальность, все, в чем мы с вами находимся, оно исходит только от того, что существует Всевышний, от сущности Всевышнего. Он всем управляет, он все создал, он всем управляет, он единственная абсолютная власть над всем, включая также и над нашими судьбами тоже. Говорит Равиш, говорит такую вот идею, да, вот подумай, говорит Равиш, тысячи лет до твоего создания уже Всевышний проявил милость к тебе, сделав тебя наследником традиций предыдущих поколений. Знаете, это очень интересно. Люди часто думают о своих достижениях, хвастаются своими достижениями и так далее. Конечно, достижение человека есть, если это правильное достижение, есть чем хвалиться и хвастаться. Но надо также понимать, что человек это не табула раса, да, это не пустой стол, на котором все зародилось и так далее. Знаете, мне как-то рассказывал один из моих знакомых, он после армии, в Израиле принято после армии, там, ну, так вот, очистить свою голову, типа такого, и поехать в какие-то страны третьего мира там, на годовую экскурсию. То есть берут рюкзак, берут там свои вещи и уезжают там, на год где-то в Индию, в Америку, в Центральную, какие-то страны третьего мира. Потому что они там говорят, вот там очищение, там спокойствие и так далее, там вот. Очищать, ты возвращаешься в Израиль уже с новыми силами. Это достаточно принято. В основном солдаты, там, не знаю, из боевых частей для того, чтобы очистить свое сознание. Мы с вами понимаем, что Израиль это, к сожалению, постоянно воюющее государство. И тот или иной солдат в боевых частях так или иначе принимал участие в каких-то боевых действиях. И надо как-то, знаете, успокоиться, типа такого. Так вот, у меня был тоже знакомый человек. Он рассказал мне, он был офицер во флоте. Он рассказал мне, что вот он после армии решил поехать в Центральную Америку, где там Гватемала, Панама и там все эти места. И вот как-то он шел по вот этому вот базару, местному базару как-то проходил. И он увидел, что там мальчик, когда мальчик там продает вещи, кричит там гринго, ну к нему обращается там гринго, там хот-дог, хот-дог, продает сосиски в булке, да, то есть, конечно, никто не знает, откуда эта сосиска появилась, из чего ее приготовили, но в всяком случае стоит и продает вот такие вот, знаете, вот представьте себе трущобы, нищета, специфические запахи, огромное количество людей, и все вот это шумит вокруг, и пипикает, и мотоциклы, и машины, и все, весь этот гам, шум и всякое такое, и вот кто-то ему там кричит, там, вот зовет, какой-то маленький мальчик стоит полураздетый в какой-то порванной одежде, продает сосиски, и вот ему предлагают купить сосиску. И он говорит, вдруг его получил такое большое осознание. Вдруг он что-то осознал. И он говорит, смотри, мой младший брат, вот он рассказывает мне, да, мой младший брат, он мне говорит, примерно такого же возраста, как этот мальчик. Но я знаю точно его жизнь. Наши родители, они там, отец там инженер-электрик, он там с микрочипами работал, разрабатывал. Этот человек, у него тоже высшее образование, он в армии на флоте был тоже там офицер-электрик, там что-нибудь такое на каком-то одном из военных кораблей израильских. И его брат тоже брат его пойдет в школу, получит хорошее образование, потому что семья интеллигентная, мама там тоже преподает что-то и так далее. То есть интеллигентная же семья, живущая в Хайфе. И он говорит, моему брату все прописано, да, школа, потом там старшие классы, армия тоже пойдет в какую-нибудь такую хорошую службу офицерскую и так далее. Потом университет, и все, все прописано, высшее образование и так далее, и так далее. Этот же ребенок вполне может быть, вот этот пацан, который продает сосиски, вполне может быть, что его таланты или, там, не знаю, его умственные способности намного выше способности моего брата. Вполне может быть, что если бы приравнять его уровень жизни с нашим, он мог бы открыть там, не знаю, какие-то там, не знаю, физические какие-то там открытия в мире физики или в медицине, или там не мог бы даже спасти человечество. Иди знай. Иди знай. Но мой старший брат пойдет в университет, получит высшее образование. Он как и продавал сосиски, так и будет продавать сосиски, потому что его папа продавал сосиски. Его дети будут продавать сосиски, и все. Почему? Потому что равенства, конечно, нет. Мы живем в мире, где равенства не существует. И далеко не всегда человеческие-то достижения, они порождаются на пустом месте. Всегда что-то предшествовало этому. Даже когда предшествовали этому какие-то несчастные случаи, да, какая-то катастрофа, какое-то несчастье, которое подтолкнуло человека, он сказал, все, больше этого не повторится, подтолкнуло его, изменило весь ход его жизни. И он стал совсем другим человеком. Но это тоже что-то, что его подтолкнуло к этому. То есть, говорит Равиш очень интересную идею, все наши достижения, какие бы они ни были, все наши достижения, они не на пустом месте. Кто-то сформировал нашу судьбу, кто-то сформировал нашу жизнь. Она зависима от очень многих условий, которые рано или поздно привели тебя именно к тому состоянию, в котором ты сейчас находишься. Именно к тому состоянию, в котором находишься ты сейчас. И это все не на пустом месте. Поэтому человек должен понимать, да, несмотря на все его достижения, он там семьянин, отстроил бизнес, он там, не знаю, там обеспечил семью, или у него какие-то открытия, или он там великое, там какие-то образования у него, что бы то ни было и так далее. Но не забывай, что это все не было на пустом месте. До этого момента тебя кто-то к этому привел. Потому что есть такие же люди с такими же способностями, но они будут торговать наркотиками в Мексике, или будут там головорезами в какой-то банде где-то там в Центральной Америке или в Индии, и у них не будет никогда, ни раз такого шанса, который есть у тебя. Поэтому надо не забывать, что все наши достижения откуда-то взяты. Что-то нас к этому привело. И поэтому самое важное помнить об этом. Самое важное не забывать об этом. И помнить, что, естественно, источник всему этому это Всевышний. И какие чувства мы должны ощущать, осознавать, понимать по отношению к Всевышнему. Какая преданность, благодарность у нас должна быть к Нему. Очень часто происходит то, что человек в рамках своей гордыни, да, там называется на иврите кухи, воцим яди, да, вот моя гордыня, моя власть, вот она привела к тому, что и так далее. Там, и человек забывает о главном. Очень часто, когда, знаете, человеку все хорошо и прекрасно, он забывает о благодарности, он забывает о окружающей среде. Ему все хорошо. Ему на все вокруг полностью наплевать. Ему прекрасно, хорошо живется. Когда человек вдруг резко останавливается, начинает думать, вспоминать и так далее, тогда, когда что-то, не дай бог, какое-то неприятное с ним происходит. Но главная проблема, в которой может возникнуть у человека по отношению, вот, если, знаете, называть такое качество антилюбви. Антилюбви. Это качество гордыни. Когда человек, допустим, опять же переведем, например, с женщины, да, человек вместе росли, вместе строили семью, вместе развивались. Но вот у мужчин у него все получилось, у него хорошо, он получил хорошую работу. Это обязательно при поддержке жены, это без этого быть не может. Как известно, пословица говорит, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Это понятная вещь, без поддержки жены, без поддержки окружающей среды человек мало чего добьется. Но когда человек становится уже большим и великим, он уже начинает забывать, из-за кого, благодаря кому он стал таким большим и великим. И уже потихоньку именно его карьерный рост, его карьера, что бы то ни было, берут первенство, да, то есть выходит вперед по отношению к заботе о жене, думание о жене. Жена остается где-то позади. Жена уже становится ему помехой. Она уже не дает его карьерному росту. У нее вдруг там что-то не болит, плохо себя чувствует, у нее там какие-то праздники, что-то надо отмечать, а он не может, у него работа. Но не забывай, кто тебя к этому привел. Кто о тебе заботился. Кто дал тебе возможность расти. То же самое и наоборот. Там мужчина, женщина. Я просто привожу как наглядные примеры. Человек, который находится в рамках гордыни и видит свои достижения как его личные достижения, это приводит к тому, что он забывает о всех вокруг себя любимых людей. Он в них не нуждается. Ему и так хорошо. Если жена будет там возникать, он ничего страшного, найдет себе другую. Потому что он уже забыл, кому он благодарен. Он уже забыл, кому он должен всем. Мы должны помнить простую вещь, говорит Равиш, что человек, который забывает о своих источниках, человек, который забывает о тех, кто его поддерживал в тяжелый час, да, это прямой, скажем такой, прямой путь к антилюбви, я не знаю, как это сказать, да, как что-то противоположное любви. Гордыня, что такое гордыня? Гордыня – это когда все, человек в центре всего. Это гордыня. Когда человек, он самый важный, он в центре всего, все должно вращаться вокруг него, и как мы с вами видим, это полная противоположность любви. Любовь – это когда человек вращается вокруг любимого. Там гордыни быть не может. Он живет ради любимого. Гордыня же это наоборот. Когда все вращается вокруг него, и все должны ему чем-то что-то и так далее. И все. И это полное противоречие любви. Поэтому человек, который должен всегда помнить такую вещь. Все его достижения должны быть уважаемы тогда, когда эти достижения направлены тем или иным образом к развитию духовной жизни, к постижению Всевышнего и так далее. Надо понять такую вещь, знаете, у людей есть много разных достижений в разных отраслях. Нам понятно, что есть достижения более уважаемые, есть достижения менее уважаемые. То есть я думаю, что есть разница между человеком, который создал суперкрутое оружие, которое может убить, там, не знаю, одним залпом там, сотни тысяч людей, или человек, который создал какую-то там вакцину или какое-то лекарство, которое спасает сотни тысяч жизней людей. Я думаю, что именно развитие лекарства, улучшение жизни человека, повышение комфорта человека, эти достижения уважаемы намного больше, чем достижения, направленные там, на власть, на управление, то есть на оружие и так далее, и так далее. В обоих ситуациях можем поражаться достоинствами человека, достижением. Вау, один такой залп может убить такое огромное количество людей. Это тоже поражает, как вот люди занимаются наукой, как они могут ее привести в практическое действие и так далее. Но это не так уважительно и не так уважаемо должно быть, во всяком случае, да, как, например, как я уже сказал, открытие какого-то лекарства, открытие какого-то, это понятно. Улучшение комфорта, улучшение жизненного комфорта и так далее. Это понятная вещь. И поэтому то же самое. То есть мы понимаем, что есть какие-то достижения более уважаемые. Говорит Рав Вирш, самое уважаемое достижение, которое должно быть у человека, который любит Всевышний, который любит Всевышнего, это достижение, связанное со Всевышним. Достижение, которое посвящено Всевышнему. Это понимание, как работать правильно над своими качествами, это какое-то философское открытие, это что-то и так далее. Тогда это достижение. Когда Рамбам написал нам величайшую книгу «Мишней Тора», где он собрал практически всю устную Тору и разбил ее на законы, это величайшее достижение, это высшее достижение, к которому может стремиться человек. То же самое, когда Шульхан Арух написал законы каждодневные и так далее. Это тоже, когда Хафец Хаим написал Мишна Брура, когда люди пишут величайшие труды, посвященные службе Всевышнего, именно этим должен восхищаться человек, который любит Всевышнего. Это то, что должно его восхищать. больше, чем лампочку, которую придумал Эдисон, или больше, чем там, не знаю, все остальные открытия человека и так далее. Они тоже важны, никто с ними не спорит. Но что должно больше всего наполнять счастьем и радостью и восхищением того, кто любит Бога? Именно отрасль, именно вот это вот развитие, развитие его Торы, развитие его намерения, развитие его устной Торы и так далее. С этим должно быть, это и должно быть то самое достижение, которым вот должен ценить тот, кто любит Всевышнего. Поэтому только те достижения могут считаться великими. Так же, как мы уже сказали, так же, как и вся жизнь должна вращаться вокруг любимого человека, так же вся жизнь должна вращаться вокруг Всевышнего, вокруг Бога. Это означает, что человек любит Бога. Но надо понять, как мы уже сказали с вами, да, что человек, который достигает что-то, человек, который да, достиг каких-то больших достижений, Равир жил тоже в период, знаете, когда было вот это на период вот этой промышленной революции. 1800, он написал эту книгу 1850 какого-то году, не помню. Это когда вот был пик вот это вот начало или пик, можно сказать, промышленной революции, когда начали производить массово там железные дороги, начали разрабатывать сталь, люди придумывали все больше и больше новых технологий и так далее, и так далее. То есть это было само начало развития, очень массово и быстро развивалось человечество и так далее. И про это говорит Равир, чем мы должны вот восхищаться и так далее. Именно тем достижением, которое связано со Всевышним, если мы по-настоящему ценим Всевышнего. Естественно, человек, который не любит другого человека, он не любит там просто какой-то, если мне скажут там какой-то, не знаю, там Иван Васильевич какой-то, я не знаю, кто-нибудь такой, я его даже не знаю, кто он такой. Естественно, что достижения, связанные с ним, меня меньше будут интересовать. Естественно, что если кто-то сделает ему какое-то добро, я буду восхищаться этим поступком. Но это не так, как если кто-то сделает какой-то хороший поступок моему любимому человеку. Если я знаю, что моя жена где-то там застряла, и кто-то пришел ей на помощь, я намного больше буду ценить этого человека, чем тот, кто помог Василию Ивановичу. Почему? Они оба сделали доброе дело. Они оба сделали хесед, помогли. Но понятно, что хесед, сделанный моему любимому человеку, в моих глазах он ценится намного больше, чем хесед, который сделан тому человеку, которого я не знаю. Опять же, это не так, не должно так быть или нет, другой вопрос. Но как я должен ощущать это? Конечно, это так. Поэтому, естественно, что те достижения, которые развивают человечество вперед, они очень важны. Никто с этим не спорит. Но именно те достижения, связанные со Всевышним, те достижения должны быть в моем сознании, в моих глазах наиболее важны. Поэтому, говорит Равиш, человек должен понимать, что только те достижения, которые привели его ко Всевышнему, этим по-настоящему может гордиться человек. Но достижения, которые его не привели к Всевышнему, достижения, которые улучшили его жизнь, он молодец, конечно, но это не проявление, скажем, любви к Всевышнему, и что бы то ни было и так далее. Надо также не забывать, говорит Равиш, что человек не должен забываться в своей гордыне, в своей гордости. Человеку свойственно ошибаться. И если человек дошел до какого-то достижения, не ошибшись, не ошибаясь и так далее, то есть избежал ошибки и так далее, он должен знать, кому он благодарен. У нас есть молитва, которую мы читаем в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, да, в Хазарат ха-Шац на молитве Мусав. Мы читаем такую вещь. Он плоть и кровь, да, про человека. Человек появляется из праха и возвращается в прах. С опасностью для жизни он добывает себе хлеб свой. Подобный хрупкому сосуду, траве засыхающей, цветку увядающему, тени проходящей, облаку успевающему, дуновению ветра, пылинке витающей и сну мимолетному. Если мы сравним, какие бы ни были достижения у человека по отношению ко всей вселенной, по отношению к истории всего мира, по отношению ко всему, оно мизерное, оно маленькое, мизерное, ничего собой не стоит. Только если это достижение связано с вечностью, со Всевышним, тогда это уже достижение тоже становится вечным. Сколько мы с вами можем видеть, да, вот возьмите на самый простой пример. Да. Сколько древних книг, которые были написаны еще даже до Торы, И люди к ним сегодня относятся просто как какой-то фольклор интересный, как что-то красивое или некрасивое, или просто смешное, или какие-то там истории чего-то и так далее. Но именно Тора, как книга, связана со Всевышним, имеет ценность для трех монотеистических религий, тем более для иудаизма, имеет величайшую ценность именно Тора. И она вечна. Почему? Потому что она связана с идеей вечности. То же самое можно сказать и про Талмуд, то же самое можно сказать и про книги Рамбама, и про все остальное. Они вечны. Это достижение вечно. Почему? Потому что они связаны с вечностью. Все труды Аристотеля, несмотря на то, что в свое время Аристотель был, ну, это был все, это было практически все, вся физика строилась на Аристотеле. На сегодняшний день аристотельские труды, ну, ровным счетом ничего не играют. Их мы читаем для того, чтобы больше понять еврейских мудрецов или на чем базируются еврейские мудрецы. Но я думаю, что если бы никто не читал книги Рамбама или книги там, других еврейских мудрецов, вряд ли бы кто-нибудь, кроме университета, который изучает там, историю и философию, кто бы это вообще помнил про Аристотеля. Но книги Рамбама, они актуальны и вечны до сегодняшнего дня, потому что они связаны с вечностью. Поэтому человек должен всем с собой ощущать свою зависимость от Всевышнего и понимать, что только связь со Всевышним придает вечный смысл его существования. И здесь надо понять еще одну такую вещь. Каждый человек, да, должен видеть себя частью чего-то огромного и великого. Каждая частица, каждое растение, как говорит Равиш, ветер, воздух, да, они все выполняют обязанность перед Всевышним. Человек должен найти себя и понять свою роль в окружающем мире. Какую роль он играет в выполнении намерений Всевышнего. Рамбам говорит, что только тот человек, который нашел ту самую гармонию с природой, живет вместе с природой, человек, для этого он должен работать над своими качествами, для этого он должен избавиться от всех вредных качеств эгоизма и гордыни и так далее, и жить слито, да, вместе с природой, это самый счастливый человек на земле. Он всегда удовлетворяется тем, что есть у него, он всегда живет с природой в гармонии с этим миром, и этот мир не является для него помехой. Этот мир для него продвижение вперед. Знаете, вот мы как раз сейчас с вами вот находимся в Рош-Ха-Шана, да, дни раскаяния и так далее. Я совсем недавно, вот в позапрошлую субботу, когда-то из последних суббот видел очень красивое высказывание Рав Кука, да, первого главы раввина Израиля. Рав Кук говорил очень интересную вещь. Раскаяние, мы очень часто принимаем раскаяние как что-то, знаете, занятия во тьме, в грязи своего греха и так далее, и так далее. То что-то такое связанное с духовной грязью. Человек вот согрешил, он должен просить прощения, он должен раскаиваться и так далее, и так далее. Говорит Рав Кук, что это далеко не так, это совершенно неправильный взгляд на процесс раскаяния. Раскаяние – это, если как только мир, как только вот реальность, в которой мы с вами существуем, была оторвана от Всевышнего, то есть получилось существование сама по себе, она управляемая Всевышним, но она не часть Всевышнего, она управляемая Всевышним. Как только наша реальность получила вот эту вот возможность существовать сама по себе и так далее, вся, то есть она, ну, грубо говоря, была как бы оторвана от Всевышнего, вся реальность стремится вернуться к Всевышнему. Все процессы происходящие, все, что происходит в нашей реальности, в трехмерном измерении, четырехмерном измерении, десятимерном измерении, вся наша реальность, вся мега вот эта крупная там вселенная, что бы то ни говорилось, вся реальность, в которой находится наша вселенная, сама наша вселенная, находится в постоянном продвижении, в постоянном движении куда-то. Не только с точки зрения пространства, но также с точки зрения своего развития. Все улучшается. Люди улучшаются. Если посмотреть, там, не знаю, если возьмем там, эволюцию в пример, да, люди, которые жили там много сотен, там, даже десяток тысяч лет тому назад, или даже тысяч лет тому назад, мы сегодня намного более умней. Мы намного более продвинутые. Мы намного быстрее думаем, это по многим доказательствам. Мы намного больше живем, намного более как бы продвинуты и лучше, чем те самые люди, которые жили тысячелетиями. То есть само человечество продвигается вперед, все движется вперед. То есть возвращение к Всевышнему – это природный процесс всей нашей Вселенной, всей нашей реальности. Все стремится, все движется к возвращению ко Всевышнему. Это и есть процесс чува. Что такое процесс чува? Возвращение. То же самое человек, который согрешил, бросает свой прошлый образ жизни и возвращается к Всевышнему, он сливается вместе, в гармонии со всем окружающим его миром, со всей окружающей его реальностью. Он становится частицей этой реальности. Человек должен найти свою роль во всей этой огромной вселенной, найти свою роль, найти, кем он является, какая роль его во всем происходящем здесь, для того, чтобы постичь, да, для того, чтобы осознать, как наилучшим образом слиться со всем для исполнения намерений Всевышнего. Не искать высшую цель. Не думать, я должен быть выше всех, я должен быть фаворит. Нет, по отношению к Всевышнему мы должны быть частью всей природы. Поэтому нам, у нас своя роль, у нас есть свой разум, мы умеем определенным образом управлять природными процессами, каким-то образом умеем ими владеть, да, и там изгибать их под наши намерения и так далее. Но мы должны быть частью всего этого. Когда человек не часть всей этой вселенной, не часть всего вот этого вот механизма, он тогда только портит, разрушает, уничтожает. Он в своих амбициях просто стирает всю природу с лица земли. Сегодня очень в моду зашло вот это вот зеленое движение и так далее, и так далее. Я не знаю этот фанатизм насчет зеленой жизни, но во всяком случае, естественно, что там есть доля правды тоже. Так как человечество загрязняет окружающую среду, это уму непостижимо. Я где-то видел когда-то данные, что люди забрали, когда были на Луне, они забрали всего вместе 350 килограмм лунного камня, там вот эта порода лунных камней, в лабораторию для исследований и так далее. Но они оставили там сотни тонн мусора. То есть, можете себе представить, даже Луну, когда там побывал человек, и то смог загрязнить таким образом. То есть, человек должен, понятно, что человек загрязняет. Человек, который не контролирует свои личные амбиции, он не улучшает окружающую среду. Он, наоборот, ее подгибает под себя. Он искривляет ее, уродует ее в рамках своих амбиций и так далее. Поэтому любовь к Всевышнему, это в первую очередь означает также и заботиться также о всей окружающей среде. Я должен найти себя как часть этой окружающей среды, а не как вся окружающая среда должна быть под властью моей и так далее. Надо найти этот правильный баланс всему этому. Это называется любовь к Всевышнему тоже. Еще одно проявление любви к Всевышнему, да, как мы с вами говорили, это означает такую вещь, как мы уже с вами сказали, да, это не быть безразличным по отношению к любимому. Если я узнал, что кто-то обидел моего сына, я пылаю. Там надо, конечно, понимать, как правильно себя вести. Ну, конечно, меня наполняет гнев. Если я знаю, что кто-то оскорбил мою жену, кто-то оскорбил моих родителей, я гневом пылаю, почему я их люблю? Опять же, если я узнаю, что кто-то оскорбил там какого-то Василия Ивановича, ну, я хладнокровно попытаюсь разобраться в этой ситуации, почему, кто прав, кто не прав. Но когда обижают мою жену, мне наплевать, кто прав, кто не прав. Обидели моего любимого человека. В первую очередь я заступлюсь за нее. Человек, который любит Всевышнего, не может быть безразличен к безразличному такому отношению, по отношению к Всевышнему. Они говорят, есть люди, которые нарушают, есть люди, которые не нарушают и так далее. Конечно, мы не призываем к насилию, как там вот это вот ИГИЛ или там все вот эти вот организации террористические и так далее. Конечно, нет. Но как можно больше внедрить в массы, стараться уговорить людей, стараться перевести людей на свою сторону ради Всевышнего. Человек не может безразлично проходить, видя, как нарушается суббота на улицах Тель-Авива и безразлично протискать, махнуть рукой и так далее. Конечно, он не должен никакого насилия прикладывать к этому, но он должен обязательно каким-то образом пытаться повлиять на это. Пытаться каким-то образом поговорить с людьми, пытаться каким-то образом как-то их заманить. Представьте, увидим, это очень легко увидеть, да, вот когда бабушки, да, вот сидят, получают фотографии своих внуков. Как они им гордятся вот на телефонах по WhatsApp. Они бегают, показывают своим подружкам. Они пересылают эти фото дальше. Почему? Потому что они любят, они хотят, чтобы и другие любили этих внуков тоже. Они не понимают, как можно к их внукам относиться безразлично. То же самое отношение должно быть по отношению ко Всевышнему. Человек должен относиться ко Всевышнему. Что значит любить Всевышнего? Заступиться за Всевышнего. Что значит заступиться за Всевышнего? Уговаривать, разговаривать с людьми, пытаться повлиять на людей. Не относиться вот так вот, знаете, как сказать, хладнокровно к тому, что большие массы людей не относятся с уважением к намерениям Всевышнего. Еще одну вещь, которую надо заметить здесь, да, когда мы говорим с вами жить в гармонии со Всевышним, это означает то, что аскетизм, да, вот самое избивание, самомучение, не знаю, как такое, эта вещь не соотносится с этим. Человек, который идет на разные шаги аскетизма, который идет на разные шаги вот этого самомучения, не знаю, чтобы сказать, отрывает себя от этого, морит себя голодом, отрывается от этого мира, Тора всего этого не поощряет. Мы с вами видели, когда изучали 8 глав Рамбама, мы видели, как негативно Рамбам отзывается о постах. Опять же, у нас есть обязательные посты, постановленные Торой, это Йом-Кипур, и у нас есть еще посты, постановленные мудрецами. Их надо выполнять, потому что это закон. Но человек, который добровольно на себя натягивает посты, берет на себя какие-то обязанности, человек, который отказывается от этой жизни, он отказывается от мяса, не потому что он не любит мясо, а потому что вот отказывается от мяса или отказывается от вина, отказывается от этого мира, Тора видит в нем грешного человека. Почему он грешный человек? Потому что он не находит свое место в этом мире. Он не живет совместно с этим миром. Это не любовь ко Всевышнему, это любовь к самому человеку. И здесь мы возвращаемся с вами к сынам Аарона. Написано в Торе, что они погибли из-за желания приблизиться к Всевышнему и занесли чужой огонь. Если мы скажем, что хотели приблизиться к Всевышнему, имеется в виду их представление, как они хотели. Им не хватало, у нас есть мидраш, который говорит, что шли они перед Моше и Аароном, говорили, когда умрут эти старики, чтобы мы могли занять их должность. Им было недостаточно то, что требовала Тора, то, что требовал Моше. Они хотели большего. Надо тоже понимать эти рамки. Когда ты хочешь большего того, что хочет от тебя любимый человек, это тоже не любовь, это любовь самого себя. Очень часто люди до такой степени погружены вот в заботой о другом человеке, что они даже забывают о том другом человеке. Да, это как пословица на иврите есть. Из-за количества деревьев не видно леса. То же самое можно сказать здесь. И о заботе о любимом человеке нет любимого человека. То есть надо понять, иногда любимый человек хочет, чтобы мы оставили его в покое. И надо уметь оставить его в покое. Особенно по отношению к детям. Очень часто дети хотят развиваться сами. И надо уметь это делать. Надо уметь дать им свободу определенно. Несмотря на то, что мы знаем, что они совершат ошибки. Несмотря на то, что мы понимаем, что они что-то совершают неправильно. Но надо иногда дать им свободу. То есть любовь, она должна знать границы. Если любовь не знает границы, это уже тоже не любовь. Это уже привязанность. Когда родители не могут отпустить детей, это привязанность. Когда муж не может дать жене, любимой, там, не знаю, минуту свободного времени, что бы то ни было. Не знаю, что она там переживает. И она хочет сейчас быть в одиночестве. Не знаю, к примеру, да, я не знаю, там, какие ситуации может быть. Надо уметь отпустить. Потому что любовь не я здесь главный, не мои желания здесь главные, а желание любимого. И то же самое здесь. Когда Всевышний нам дает определенные ограничения, определенные запреты, это то, что нам дал, ни больше, ни меньше. Любой вид аскетизма, любой вид самоизбивания, какого-то самомучения и так далее, все эти виды, они негативны. Потому что этого не хочет Всевышний. Это не то, что тебя требует Всевышний. Что это? Это твои порывы. Это ты хочешь больше проявить привязанности и преданности Всевышнему, чем даже сам Всевышний просит. Поэтому про них и написано про детей Аарона, что они внесли чужой огонь в храм. Имеется в виду, что они внесли другие намерения в служение Всевышнему. Они внесли туда свой эгоизм. И получается здесь очень интересная вещь. Как и не забота о человеке, это не любовь, так и безграничная забота, даже когда любимый человек уже не хочет, это тоже не любовь к самому человеку. Как и любое другое качество, надо, чтобы были четкие границы. Чтобы человек четкий, имел четкие границы и только жил этими границами. То есть он умел понимать, когда любимый человек хочет, чтобы ты отошел в сторону, оставил его в покое. То же самое и по отношению к Всевышнему. Также надо и понимать, когда да, заботиться о нем. Это и есть любовь к Всевышнему. Поэтому говорит Равиш, любовь должна иметь рамки. Любовь должна быть осознанной, понимающей, неведомой какими-то амбициями и так далее, а наоборот, неведомой какими-то эмоциями, а наоборот, эмоции пробиваются уже после, пробуждаются уже после самой вот этой вот преданности и так далее, и так далее. Но в первую очередь это преданность. И преданность, так же, как она требует от нас проявить вот эту вот заботу, также требует от нас знать границы и отступить, когда этого не требуется. Окей, хорошо, мы с вами, слава Богу, закончили эту тему, более не менее. И Безрат Ашем, да, посмотрим на следующем году, я уже понимаю, с вами увидимся на другие темы. Я хочу перед вопросами, Тифрат, хочу опять же, да, всем пожелать Шана Това, чтобы мы все были записаны в книгу мира, здоровья, радости, чтобы все эти несчастья, которые были в последние 2 года, чтобы они покинули нас, чтобы, слава Безрат Ашем, уже наконец-то смогли зажить тихо и спокойно жизнью. Всем всего самого наилучшего, чтобы все были записаны в книге праведников. И Безрат Ашем, чтобы мы смогли продолжать с вами и дальше развиваться и продвигаться в мире Торы и в мире изучения Торы и так далее. Да, пожалуйста, сейчас, если есть вопросы какие-то.
Благодарим вас, рав Даниэль, и желаем вам тоже Шана Това, хорошего Нового года, сладкого, и Ктивава Хатима Това. Вот так правильно.
Спасибо.
И также вам желают наши участники этого. Также пишет, что вы говорите о таких главных вещах, а фундаментальных еще бы уметь применять это в жизни. Спасибо, уважаемый Раф, и берегите себя и своих близких. И вопрос от Якова. Любовь равно альтруизм? Это отказ от себя?
То, что я сказал до этого, надо понимать границы. Да, можно сказать, конечно, да, любовь – это альтруизм, отказ от себя, но это надо понимать границы тоже. То, что вот привел в конце концов там сыны Аарона и так далее. Нет, любовь – это не отказ от себя, это осознание себя по отношению к любимому человеку. Если любовь требует идти на какие-то шаги, которые стирают меня как личность и так далее, это нездоровая любовь. Любовь – это правильный, найти правильный баланс между мной, как личность, и между тем, кого я люблю. Но она должна быть осознанной, что я, как личность, люблю того человека или люблю Всевышнего. Но альтруизм, я вам скажу, альтруизм подразумевает что-то негативное, поэтому мне тяжело с этим согласиться. То есть отказ от самого себя – это означает, что полностью стирание себя как личность. Нет, это и не Всевышний хочет, и никто этого не хочет. Это, как мы с вами сказали, это можно приравнить с аскетизмом. Нет, ну вопрос опять же, что подразумевается здесь? Это стремление принести как можно больше счастья и радости любимому человеку. Это любовь.
Да, спасибо, рав Даниэль. Яков хочет дополнить, это был его вопрос. Mm-hmm. Яков, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон.
Спасибо за урок, спасибо, Кударав. Я слушал урок, что где любовь определяется как система взаимного давания. К примеру, допустим, мужчина и женщина. Мужчина любит женщину, это есть эгоизм. Но если мужчина для женщины хочет что-то сделать, это направление по отношению к женщине. Если женщина хочет что-то сделать для мужчины, а мужчина хочет для женщины. И вот это два давания, есть глагол брать, есть глагол давать. Вот когда двое дают, пересечение двух даваний, есть любовь. Если один дает, а другой игнорирует, убегает, любви нет. То же самое в другую сторону. То же самое. Мужчина должен делать для женщины, а женщина это игнорирует, ничего не получается. Женщина делает для мужчины, а он это игнорирует, допустим, читает газету или своими личными делами занимается, будто даже Тору читает, а на женщину не обращает внимания. Это не есть любовь. То есть любовь, это, как определяется, это пересечение двух даваний. Как можно, я знаю, вот этот пример, который вы говорите, он известный историей, из истории, когда мужчина любит женщину, которая ушла к другому мужчине. И он там ей деньги подает, он ее любит. Извините за женщину, как он может ее любить, это, исходя из своих чувств, если она с другим мужчиной? Она уже по определению ему запрещена. Мужчина с ней развелся, она живет с другим мужчиной, она ему запрещена. Какие отношения у него может быть с другой женщиной, если она живет с другим мужчиной? Какая у него может быть любовь? Все. То, что вы в конце урока сказали, то, что вы вначале говорите, противоречит друг другу. Сначала вы говорите, не трогай, помогай жене, а с другой стороны, дай ей свободу. Так вот, когда человек дает свободу другому, и то точно так же со Всевышним. Когда мы благодарим и любим Всевышнего, мы подразумеваем, что мы от Всевышнего тоже что-то получаем. Но не потому, что я ему даю, а он мне даст. А Всевышний дал мне жизнь, Всевышний дал мне квартиру, дал мне то, и я направляю любовь к Всевышнему. То есть любовь, она предполагает взаимность, она не может быть однонаправленной. И альтруизм, альтруизм это есть, вот как я учил у Равина, это есть
все, что
позитивное сказали, качество.
Яков, смотрите, все, что вы сказали, это полностью с любовью никак не связано. В прошлые два урока я как раз объяснял, что любовь – это не эта вещь. Любовь не имеет значения, если я люблю. Вы говорите обоюдной любовью. Что значит, когда мужчина любит женщину и женщина любит мужчину? Это правильно, когда каждый из них дает. Но даже когда женщина не дает, если мы переводим это на сторону женщины. Что такое мужчина любит женщину? Мужчина любит женщину тогда, когда он живет ради нее, не имеет значения, что он от нее получает. То же самое, если человек любит Бога, потому что Бог дал ему квартиру, человек любит себя. Он никогда в жизни не любил Бога. Человек должен любить Бога, не имеет значения, что он от него получает. Это я вам советую посмотреть прошлые два урока, где мы более подробно разбирали эту тему. Просто на этом уроке мы уже прошлись по самому тексту. Но более-менее само это определение любви мы разбирали на прошлых двух уроках. Любовь – это означает, что я осознаю, что я обязан быть предан. Не имеет значения почему, но я осознаю эту обязанность быть предан тому человеку. Не имеет значения, что он мне дает в ответ. Когда, допустим, жена больная, то, что я привел пример, жена не способна что-то дать мужу. Она уже пожилая, больная, парализованная. Она уже мужу ничего не дает. И муж продолжает о ней заботиться. Это любовь. Потому что ему в данной ситуации придет муж сказать, ну смотри, здесь никакой обоюдной любви нету, значит все, она мне ничего не дает, это не любовь. Нет, это не любовь. Теперь, вы привели пример о том, что Тора запрещает какие-то отношения, это все совершенно верно. Нам нельзя иметь какие-то отношения, но это никак не связано с любовью. Потому что если человек любит, допустим, отец любит свою дочь, и его дочь уже жената, и у нее свои дети, и он продолжает ее любить. И она даже, знаете, грубиянка, не обращает на отца никакого внимания, но он продолжает о ней заботиться. Это означает, что он ее любит. Любит ли она его в ответ, это другой вопрос. То, что вы привели пример обоюдной любви, это тогда, когда мы говорим, семья построена на любви. Что значит семья построена на любви, когда муж дает и жена дает в ответ. Это совершенно верно, когда они оба дают. Но бывает любовь и односторонняя. Любовь к Всевышнему ни в коем случае не должна быть построена, потому что Всевышний мне что-то дал. Равиш это приводит к примеру, чтобы мы просто осознавали до такой степени мы о нем зависимы, чтобы пробудить в нас обязанность и преданность к нему. Но если Всевышний у меня что-то забрал, поэтому я его не должен любить, а если Всевышний мне не дал квартиру, я его не должен любить, а если Всевышний там, не знаю, родился какой-то инвалидный ребенок, поэтому он не должен любить Всевышнего, конечно, нет. Любовь – это означает, это осознание преданности к тому, кого я люблю, не имеет отношений к каким бы то ни было последствиям или возвратной любви от другого человека. Это любовь. Все остальное это не любовь, это выгода. Выгода с любовью никак не связана. Если я от того что-то получаю, поэтому я ему предан, так это выгода. Это то же самое, как тому коррумпированному чиновнику. Я приношу деньги, а он мне в ответ там продвигает мой бизнес каким-то образом. Так это выгода, это с любовью никак не связано.
Ну, по отношению к дочери, там другая категория.
Связи. Любовь это любовь. Любовь это любовь. По отношению к детям она проявляется по-разному, я согласен с вами. По отношению к детям мы их любим без каких бы то ни было причин. Любовь к женщине пробуждается по-другому. Вначале с нею знакомимся, мы вначале встречаемся. Это совершенно понятно. Любовь к детям пробуждается с их рождения. Это, можно сказать, родительский инстинкт. Я не знаю, что бы то ни было, но это первые этапы. Но в дальнейшем именно наш вклад в детей пробуждает у нас то же самое чувство любви, которое пробуждается по отношению к той женщине, которое должно пробуждаться по отношению ко Всевышнему. Когда мы что-то даем, у нас прорабатывается эмоция любви. Именно вот эта эмоция любви пробуждается от того, что мы кому-то что-то даем. И тем самым образом даем той женщине, которая нам запрещена, но мы о ней заботимся каким-то образом. Или заботимся о той дочери, или заботимся о Всевышнем, выполняя его намерения. Это все одна и та же любовь. Нету разных любви. Так как нету разных огней. Огонь это огонь. Не имеет значения, где он горит. На газовой плите, на факеле, или там, не знаю, на свечи, на спичке. Это огонь. То же самое любовь. Нету разных видов любви. Есть разные вещи, пробуждающие любовь. Да, есть родительская любовь. Она просто пробуждается родительским инстинктом. Есть любовь по отношению к женщине, которая пробуждается на других этапах и так далее. Есть любовь по отношению к Всевышнему. Но это просто разница в пробуждении, а не в самих чувствах. Любовь – это любовь.
Спасибо. Шанатова.
Шанатова.
Спасибо, Яков. Вам тоже, Шанатова. Лиза, следующий голосовой вопрос. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да.
Слабо слышу, Лиза.
Слабо? Я постараюсь говорить немножко громче.
Да, говорите
чуть-чуть. Я хотела спросить такой вопрос. Вы говорили про любовь и даже к тому, что Бог создал, эту природу. Вы говорили про зеленых, которые, может быть, они, конечно, преувеличивают в чем-то. Но я хотела бы задать вопрос, почему есть такая большая разница? Например, у меня есть дочка, которая живет в городе, где вы живете. И когда я приезжаю ее навещать, я, честно говорю, мне очень больно ходить по улицам и смотреть, что там происходит. Даже мои внуки, я могу им купить конфетку или купить им какое-то мороженое, они просто открывают и бросают на улицу. И это не только мои внуки, это я вижу вокруг, я все время хожу и поднимаю. Я хочу просто понять, почему города наших людей, как верующих, выглядят так, по сравнению с теми же городами, которые пару километров. И совершенно по-другому. Вся эстетика, я не говорю, может быть, там и риот больше сильный, может быть, там... Но даже я спрашиваю своего внука, а вам говорят, что нельзя бросать? Он говорит, нет. А вам говорят, что нельзя деревья ломать или кустики ломать? Он говорит, нет, нас никогда вообще этому не учат. То есть, когда отношения, то, что за домом, как будто никого не интересует. Я вижу, там люди очень много строят, они бросают, двери меняют, окна меняют. Все выбрасывается на улицу. То есть отношения к природе... Мне с этим очень тяжело. И если это тоже часть любви, это же Бог все это дал и создал. Это уже красота и все. Почему такое отношение? Вот ваше мнение. Мне просто это болит, когда я возвращаюсь.
Мне это тоже болит. Я, например, своих детей воспитываю всегда ни в коем случае ничего не бросать на улице. Я знаю, что мои дети выделяются из толпы всех остальных детей. И вы совершенно абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Это вещь, которая мешает. Мне надо понять также еще одну такую вещь. Все это зависит, в конечном итоге, все это зависит от воспитания, школьного воспитания, школьного этого. В основном люди, живущие в этих городах, это люди, приехавшие из Небрака, из разных районов Иерусалима, которые мы уже давным-давно знаем, как выглядит Небрак и как выглядит Иерусалим. И для них это все это для них в новинку, скажем так, чтобы ухаживать. То есть это просто не заложено в воспитании. Я абсолютно с вами прав, что это очень негативно, это очень плохо, это некрасиво. И я, да, делаю замечания, когда такое вижу. Но, конечно, я один против, знаете, как Дон Кихот против мельниц, то же самое, я один против всего этого. Но, опять же, вы совершенно правы, да, это вещь, которую надо исправить. Обязательно, конечно. Забота о окружающей среде, забота о создании Всевышнего, Конечно, человек не может быть безразличен к созданию Всевышнего. То же самое, знаете, когда люди проходят и слышат, как там животное страдает какое-нибудь, да, там котенок где-то застрял или что, что бы то ни было. И он проходит безразлично по отношению к этому. Это тоже абсолютно не проявление любви к Всевышнему. Потому что этот котенок, он такое же создание Всевышнего, как и все остальное. И если оно страдает как создание Всевышнего, я должен буду ему помочь. Да, к примеру, просто привожу. И ну, да, вы правы, что есть очень много вещей, которые надо исправить. Да, Безрат Ашем, надеемся, что или мы исправим, или Машиах, когда придет, будет всех перевоспитывать. Посмотрим.
Большое надеюсь. Да. Спасибо.
Да, спасибо большое. Следующий вопрос. Рабби Акива считал, что выполнил заповедь любить Господа всей душой, только когда читал Шма во время казни. Тогда уже не было никакой корысти.
Совершенно верно, да. То есть он понимал вот этот стих «любить Всевышнего всей своей душой» это в состоянии при смерти, в состоянии смерти, в состоянии жизни. То есть абсолютно, даже в момент смерти думать о Всевышнем. Это, конечно, высший уровень, это, конечно, но это как сказать, как символ такой, да, к которому мы должны стремиться. Но это да, конечно, поэтому он и записан в историю человека, который дал. То есть надо понять, человек, который, знаете, который при смерти, он тоже даже при смерти, он думает и заботится о любимом. И да, Рабби Акива, вот, любя Всевышнего, он хотел вот проявить свою любовь, как нам говорит нам даже в момент вот смерти, когда и так далее. Абсолютно верно, да.
Да. Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Добрый вечер, спасибо большое за урок. Вопрос о любви к детям. Ведь есть примеры и истории, когда есть более или менее любимые дети. То есть любовь все-таки разная или разная по силе? Как это понять?
Совершенно верно. Нам, говорят, мудрецы очень красивый намек дают на это. У нас написано там насчет наследства любимого и нелюбимого сразу же после главы о красивой пленнице. И говорит нам сам там комментатор, говорит, почему это идет в таком порядке. Вначале о красивой пленнице, а потом там о любимом и нелюбимом. Потому что красивая пленница изначально была взята с жены из-за порывов похоти, да, из-за вот желания овладеть этой женщиной. И последствия этого, да, что нету никакой любви, приводит к тому, что и детей ее он не любит. Да, то есть это именно к этому приходит, потому что все начало было, откуда берутся нелюбимые дети, говорят комментаторы, да, тогда, когда отношения между мужем и женой не были связаны с любовью, не были построены на любви. Тогда все, что от нее исходит, его раздражает. Ее голос раздражает его. Ее, не знаю, там, нахождение его раздражает. Ее дети его раздражают. Конечно, тогда это все раздражение превращается в ненависть и так далее, и так далее. Почему? Потому что там любви изначально не было.
Да, спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Если жена не любит, но привыкла к мужу, нужно ли разводиться?
Нет, ни в коем случае. Я не думаю, что это причина для развода все то время, что они могут вместе жить. Да? То есть, опять же, конечно, надо понять, в чем, конечно, надо осознать, надо советоваться. Есть разные семейные консультанты, я понимаю, какие у нас на сайте, такие. Вообще, в общем, в еврейском мире само понятие такое, как шломбайт, мир в семье, занимает очень важную вещь. Но я не думаю, что это причина разводиться без того, чтобы как минимум использовать все возможные инструменты для того, чтобы каким-то образом содержать и сдержать семью. Развод – это очень крайняя мера. Это мера, когда вот они прям уже не могут жить вместе. Они просто вот не терпят один другого и прям не могут жить вместе. Если она привыкла к мужу, так это, опять же, не обязательно, как я говорил на первых уроках, это не обязательно, что любовь – это единороги бегают по дому, и там в радуге где-то там и салюты и так далее. Нет, вполне может быть само то, что вот забота один о другом, живут вместе, общаются вместе, это тоже любовь. Эмоции здесь не играют практически никакой разницы. Опять же, если нет эмоций, надо понять, почему после долгого времени и так далее. Но это все равно любовь, это именно тогда, когда есть забота.
Следующий вопрос. Как же нужно понять свою роль? Это нужно делать самоанализ?
обязательно всегда только самоанализ. Конечно, понимать это самое важное. Самое важное, что требуется от человека, это самоанализ. Это самое важное требование к человеку. И это надо, да, это надо постоянно проверять себя, постоянно останавливаться, думать, исследовать. То есть, смотрите, любой прогресс, который мы хотим исследовать, всегда требуется какой-то анализ. Человек, который садится на диету, да, раз в определенное время он должен взвешиваться. Человек, который, там, не знаю, бросает какую-то вредную привычку. Раз в определенное время он должен отмечаться, что вот этот день он не делал то, это и другое, в этот день делал то и другое. То есть это требует постоянные, как сказать, анализ ситуации. То же самое здесь. Любой внутренний духовный прогресс человека требует всегда обязательно анализ. Где, как он продвигается и так далее, и так далее. И естественно, да, конечно, осознать, понять свое место в этом мире, это, конечно, через анализ самого себя, через анализ души, то, что называется.
Рав Даниэль еще просит примеры достижений, которые ведут к Всевышнему.
Как я уже сказал, развитие морали какой-нибудь, да, книги, связанные с моралью, книги, связанные изучение продвижения в мире Торы, изучение продвижения в мире философии, связанной со Всевышним. Именно вот эти вот достижения, да, смотрите, Муре, то, что Рамбам написал величайшая Мишне Тора, или, да, это тому непостижимая книга, это величайшее достижение, связано со Всевышним. Человек написал величайшее, это где прям прошелся по всей устной Торе, вывел столько, такое огромное количество законов. Шульхан Арух, комментатор на Шульхан Арух. То есть эти книги, мы видим, что они вечные и постоянные, несмотря на то, что их современники уже не изучаемые как что-то практическое. Их и современники изучаются как что-то историческое, как что-то такое, курьез какой-нибудь или фольклор какой-нибудь. Рамбам до сих пор имеет абсолютно практическое выполнение, исполнение. Почему? Потому что он связан со Всевышним. И достижение связано со Всевышним, это духовный рост человека. Духовный рост человека, как он растет, как он работает над своими качествами. Это его открытие с точки зрения там, каких-то осознаваний своих качеств, как их наилучшим образом исправлять. Именно это. Человек, который, допустим, переработал свои качества и избавился от качества гордыни, допустим, или от качества злости и так далее. И так далее. Это достижение, которым он должен гордиться. Это достижение намного более высшее, скажем так, с точки зрения того, кто любит Всевышнего, чем там достижение, связанное с медициной. Потому что здесь, в данной ситуации, человек сделал что-то по отношению к Всевышнему. И ради Всевышнего он избавился от каких-то злых привычек. Это величайшее постижение.
Спасибо. Следующий вопрос голосовой. Ирена, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо за урок. Предыдущие уроки я не могла, слушала только в записи на YouTube. Хочу сказать спасибо Талдот. Это большая возможность. Там столько просмотров, тысячи. Также хочу сказать, что у меня есть друзья, которые не понимают русский, но я рассказала о ваших лекциях, о тех вопросах, которые поднимаете. Очень необычные лекции. Интересные. И люди слушают сейчас с английскими субтитрами. То есть то, что на YouTube, это очень-очень я благодарна. Собственно, у меня нет вопроса. Спасибо большое.
Спасибо вам, это самое
первое. Я просто хотела рассказать.
Спасибо огромное вам, спасибо.
Шана това вам и тука.
Шана това вам, всего вам хорошего. Спасибо.
Спасибо большое.
Продолжим дальше.
Спасибо большое. У нас
много разных интересных тем.
Спасибо. Удачи. Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо огромное, Ирена. Вам шана това, умы тука. И на этой ноте, я думаю, можно закончить урок.
Хорошо. Тогда Безрат Ашем мы с вами увидимся уже в следующем году. И, как я уже сказал, всем шана това и всего самого наилучшего, чтобы Безрат Ашем следующий год, скажем так, чтобы все проклятия прошлых годов остались в прошлых годах, и чтобы следующий год мы начали с правой ноги, и чтобы все Безрат Ашем, все закончилось и вернулось в хорошее, стабильное состояние, только радости и дальше. И продолжать, чтобы у нас было возможности и силы продолжать все наши хорошие проекты. Всего всем хорошего. Шана Това Умитука.